Серьезно, я тут уже давно живу. Ну, у нас это иначе называется, но чтобы вам было понятнее, я говорю «живу». Так вот, живу я давно, но впервые мне пришло письмо такого странного содержания. Хотите дословно? Ну вот слушайте. «Ваше увлечение человеческим бытием перешло допустимые границы. У каждого свое кино, и ваше приближается к своему финалу. Ваш ключ у меня, и если не хотите, чтобы я переломил его пополам на границе, советую в ночь с пятницы на субботу явиться на место начала. Искренне ваш... кто наш неразборчиво? Какие-то каракули. А я ведь и правда давно не проверял, на месте ли ключ. Это первое, что нужно сделать. Но до завтра еще есть время. И это прекрасное время, чтобы продолжить нашу историю. Там как раз появился монтаж, и это стало новым этапом в развитии кино. Появился он не сам собой, конечно. Ох уж эти увлеченные люди. Они готовы были на многое, чтобы доказать, что кино — это не просто какое-то сиюминутное явление. Ну а чтобы это доказать, нужно было снимать уже не просто ролики, а создавать истории, выходить за рамки одной минуты. Благодаря петле Латтема длина пленки увеличилась, фильмы удлинились. И это подтолкнуло светлые умы к экспериментам с монтажом. Монтаж — это что? Целенаправленная сборка кадров, которая позволяет достичь согласованности повествования, пространства и времени. В книге такое возможно. Ну там, этот пошел сюда, чтобы сделать то-то, а вон тот в это время пошел туда и такое там натворил. В кино в самом начале так вот расслоить сюжет было невозможно, а очень хотелось. Сейчас существуют разные способы монтажа. Согласованность бывает символической или тематической. При монтаже используются различные переходы между кадрами. Плавное растворение в черный кадр, или размытие кадра, или просто один кадр в стык с другим, без переходов. В общем, позже еще углубимся в психологические, эмоциональные и даже политические аспекты монтажа. Сейчас важно, что режиссеры начали стремительно приближать кино к жанру повествования и пытаться рассказывать полноценные истории. Как всегда, нашелся тот самый увлеченный и целеустремленный. И звали его Жорж Мельес. Мельес родился в Париже в 1861 году и добился славы как фокусник. Фокусники были ребята популярные, развлекали большие толпы людей своими магическими трюками, украшали сцены сложными декорациями, меняли костюмы и часто вводили дополнительных персонажей. И что важно, у их выступлений был сюжет. Вот Жорж Мельес был опытным и успешным фокусником. Он владел и управлял собственным театром «Робер Уден». Он был и драматургом, и продюсером, и режиссером, и автором костюмов и декораций. Пока Мейбридж, Эдисон и братья Люмьер работали с кинематографической техникой, Мельес придумывал фокусы. От сложных оптических иллюзий до театральных спецэффектов. Жорж обладал богатым воображением. Я даже как-то думал, не согрешил ли с его матушкой кто-то из наших. Например, один из его фокусов строился на использовании проекционного устройства. Мельес проецировал световые эффекты в зрительный зал, создавая иллюзию, будто в театре идет дождь или снег. Это же почти современные голографические эффекты, а? А еще, когда Жорж пришел на один из частных кинопоказов братьев Люмьер, он так впечатлился увиденным, что попытался купить изобретение братьев прямо в кинозале. При этом деньги-то у него были. Семья его владела богатым обувным бизнесом. Но Люмьеры ничего ему не продали. Тем не менее, мсье Мельес уже увидел все, что нужно. Все возможности кинокамеры и проектора для того, чтобы создавать магию. Он в итоге купил аниматограф, а потом докрутил его, чтобы использовать и как камеру. В апреле 1896 года Мельес уже снимал и показывал фильмы в своем театре. Они были похожи на фильмы Эдисона и братьев Люмьер. Короткие сценки, быстрые фокусы или зарисовки из повседневной жизни. Но потом случилось одно радостное совпадение, которое продвинуло мир кино вперед. Конечно, любые случайности не случайны. Жорж был падок на похвалу, и поэтому свести с ним знакомство было несложно. Один комплимент его фильму, и вот мы уже лучшие друзья. В общем, напросился я как-то с ним на съемки. Чем не повод прогуляться по весеннему Парижу? Захотелось Жоржу попить. Ну и отбежал он до ближайшего бистро. А я думаю, чем черт не шутит? И вставил аккуратно в механизм аниматографа маленькую металлическую шпилечку. Короче, камеру заклинило. Долго он потом ругался, возился, но починил в итоге свою игрушку и доснял, что хотел. То да не то. Пришел он домой, проявил пленку и увидел, что произошло чудо. Куда уж нам без чудес. Кадр начинался обычной парижской улицей того времени. Люди гуляли, дети играли, а запряженный лошадью омнибус ехал по улице. Затем в одну секунду все менялось. Мужчины превратились в женщин, дети стали лошадьми, а омнибус полный рабочих превратился в катафалк. Мельес был мужик умный и быстро все понял. Когда камеру заклинило, она прекратила съемку, а затем снова начала снимать ту же улицу с той же точки. Но картинка-то изменилась. Из-за деформации пленки два кадра наложились друг на друга, и произошла магия. Так Мельес стал пионером монтажа. Тоже своего рода фокус. Он обманывал публику и создавал на экране волшебство, которое никогда не могло быть показано вживую на театральной сцене. Он начал делать фильмы-фокусы, используя всю силу монтажа и спецэффектов, чтобы показать невозможное. Летающие головы, например. Или заставлял людей исчезать, менял формы и размеры разных объектов. Двойную экспозицию Мельес впервые использовал в 1898 году, дважды отсняв негатив, прежде чем проявить его. Если сделать это правильно, то оба изображения появятся на экране одновременно, хотя второе обычно выглядит более тусклым и прозрачным. Техника двойной экспозиции подтолкнула Мельеса к изобретению раздельного экрана. Он закрывал половину кадра, снимал фильм, отматывал пленку обратно, закрывал первую половину и снимал фильм еще раз. Когда пленка была проявлена и фильм проецировался на экран, два изображения появлялись рядом в реальном времени. Трюк позволял одному актеру играть рядом с самим собой. Этот прием и сейчас используется часто. Конечно, при помощи компьютера его воспроизвести намного легче. Но слушайте. Для начала 20 века это был просто фурор. Жорж жег напалмом. Он еще усовершенствовал технику двойной экспозиции с помощью процесса, который называли матировкой. Жорж рисовал черные фигуры на стеклянной пластине, прикрепленной к объективу камеры. Черные фигуры не позволяли свету попадать на некоторые части пленки в процессе съемки. Затем Мельес закрывал черными фигурами уже отснятые места пленки, а предыдущие черные фигуры стирал. Это позволяло снимать с двойной экспозицией и сохранять четкость совмещенного изображения. Такие вещи назывались камерными эффектами, потому что создавались внутри камеры, а не в процессе проявки или монтажа. И вот Жорж использовал все эти эффекты на полную катушку, чтобы развлекать публику. Он буквально управлял временем и пространством. Вскоре он добавил в свои фильмы элементы театральных представлений, сложные костюмы, роскошные декорации, реквизит и драматургию. Это было такое, как бы, театральное кино. Камера была удалена от действия и захватывала всю сцену. Съемка происходила одним дублем, а сама камера была расположена приблизительно там, где сидит зритель в театре. Сейчас, конечно, фильмы Мельеса кажутся статичными, затянутыми. Хоть и были там новаторские спецэффекты и монтаж, персонажи все равно одномерные, а их жесты порой слишком уж театральные. Но подумайте, до этого-то вообще были коротенькие сценки или документальные ролики. По сравнению с ними, фильмы Жоржа прямо-таки шедевры киноискусства. Ну и публика любила его фильмы и шла на них с удовольствием. Мельес был, конечно, не единственным заметным кинодеятелем в то время. Например, Алис Ги Блаше. Она работала сначала секретарем в крупной французской компании «Гамон» и доросла до начальника производства. Она, можно сказать, первая известная женщина-режиссер. Алис сняла более 1000 фильмов и была новатором в смысле цветокоррекции и синхронизации звука с изображением. Она потом открыла собственную киностудию. А Жорж Мельес в 1902 году выпустил свой главный шедевр — «Путешествие на Луну». Вдохновился он романом Жюля Верна. Старик Жюль тоже мог бы стать великим кинематографистом с его-то размахом и фантазией. Ведь по мотивам его книг до сих пор снимают кино. А ведь, знаете, интересовался и подумывал. Но однажды во время прогулки по Монмартру он мне сказал. «Алекс, — говорит, — кино — отличная штука, чтобы подхлестнуть воображение. А я боюсь, что когда-нибудь кино заменит это самое наше воображение». Да и знаешь ли, пока ни одно кино не покажет того, что происходит у меня в голове, когда я пишу. Каждому свое. Мсье Мельес — это фокусы для глаз. Мсье Верн — это фокусы для ума и души. Так и остался старина Жюль одним из величайших фантастов, которого до сих пор помнят и читают. Значит, правильно он тогда рассудил. И все же, один из самых знаковых первых фильмов был снят по мотивам произведений Жюля Верна. «Путешествие на Луну» — это 14-минутный фильм о группе ученых, которые путешествуют, ну, собственно, на Луну. Они там спят под звездами, сражаются с инопланетянами и с победой возвращаются на Землю. Даже если вы не видели этот фильм, уж точно знаете изображение Луны с человеческим лицом, а в глазу торчит такая космическая ракета, как они тогда ее представляли. Путешествие на Луну, между прочим, это 250 метров пленки, и в фильме есть многие фирменные приемы Жоржа. Его фокусы с двойной экспозицией, фантастические костюмы, крутые декорации, вычурный сюжет. В общем, кино масштабное, сложное. Первый фантастический боевик, можно сказать. Фильм завоевал международный успех и заработал кучу денег. И стал даже добычей пиратов. Да-да, таких вот, которых мы сейчас знаем. Тех, которые, как Джек Воробей, тогда уже, не было. Даже Томас Эдисон, среди прочих, сделал нелегальные копии и показывал фильм в своих киносалонах. Фильм оказал огромное влияние на других режиссеров и расширил представление о возможностях кино. И в плане повествования, и в плане вообще эстетики. Удержать внимание публики на протяжении 15 минут для того времени не слабый успех. Отсылки к фильму до сих пор нет-нет, да и всплывают в современной поп-культуре. Мельес снимал много, иногда до 75 фильмов в год. Он основал продюсерскую компанию Starfilm и построил большую студию в парижском пригороде Монтрей. Студия была выстроена как гигантская оранжерея, чтобы пропускать как можно больше солнечного света. Она легко вмещала гигантские декорации, и там уже была настоящая монтажная комната. Уже тогда фильмы Мельеса были, как бы это сказать, немного цветными. Отдельные кадры пленки вручную окрашивались в нужные цвета. Процесс был дорогостоящий и трудоемкий, и повторять его нужно было с каждой копией фильма. Но знаете, для Жоржа никакая магия не была слишком сложной. И все же он был в первую очередь художник и творец. Но ни разу не бизнесмен. Высокая стоимость его фильмов в производстве, правовые споры с конкурентами, кризис в Европе во время Первой мировой войны – все это заставило Мельеса уйти из кинобизнеса в 1917 году. В 1920-х годах он уже жил в безвестности. Продавал сладости на станции Монпарнас в Париже. Жалко его было. Но были тогда другие заботы о других людях. Не до кино было. Но исторические личности на то и исторические, чтобы не пропадать вот так просто из истории. Жоржа нашли, сдули с него пыль, отмыли карамель и организовали в его честь большой праздник. Все ему рукоплескали, показывали его фильмы. В общем, радость, да и только. А в октябре 1931 года Жорж Мельес стал рыцарем Ордена Почетного Легиона. Медаль ему вручил сам Луи Люмьер. В общем, это, конечно, прекрасно, потому что Жорж действительно сильно изменил и продвинул кино вперед. Хэппи-энд в его личной истории очень даже заслуженный, как по мне. Так, а теперь пора мне позаботиться о моей истории. Что-то мне кажется, до хэппи-энда ей еще далеко. Если ключ там, где я его оставил в последний раз, может еще и обойдется.